Глава 14. К стене комнаты отдыха Самарканд Хауса, резиденции нового пути в Санта-Ане, что в штате Калифорния, была прикноплена журнальная вырезка. Когда престарелый пациент рано утром просыпается и просит позвать его маму, напомните ему, что она давным-давно умерла, что ему уже за 80, что он живет в доме для престарелых, что на дворе год 1992, а не 1913, а также, что он должен обратиться лицом к реальности и к тому факту, что кто-то из жильцов оторвал остальную часть вырезки, так что тут она и заканчивалась. Очевидно, ее вырезали из журнала по профессиональному уходу. Бумага была мелованная. «Первым делом», — втолковывал ему сотрудник по имени Джордж, ведя его по коридору, «ты здесь ванными комнатами займешься. Полами, ваннами, особенно унитазами. В этом здании 3 ванных, по одной на каждом этаже».
«Угу», — сказал он. «Вот швабра, вот ведро. Как по-твоему, ты знаешь, как это делается? Как ванную моют? Начни, а я за тобой понаблюдаю и буду подсказывать».
Он притащил ведро к крану на задней веранде, налил туда жидкого мыла, а затем пустил горячую воду. Теперь у него перед глазами была только пена на поверхности. Еще был шум льющейся воды. Впрочем, он расслышал голос незримого для него Джорджа.
«Не очень полная, а то не поднимешь».
«Угу».
«Ты не совсем понимаешь, где находишься», — вскоре заметил Джордж.
«Я в новом пути».
«В котором новом пути?»
«В Санта-Ане». Джордж поднял ведро, показывая, как лучше держать проволочную ручку и как раскачивать ведро при ходьбе, чтобы вода не выливалась.
«Потом, наверное, переведем тебя на остров или на одну из ферм, но сначала мытье посуды пройдешь».
«Это я могу», — сказал он. «Мытье посуды».
«А животных любишь?»
«Угу».
«А земледелие?»
«Животных».
«Ладно, посмотрим, подождем. Пока поближе с тобой не познакомимся. Да это и не очень скоро будет. Здесь так и так все по месяцу на мытье посуды стоят. Все, кто сюда приходит».
«Мне бы типа хотелось на природе», — сказал он.
«У нас несколько разных участков. Мы определяем, кому какой лучше подходит. Знаешь, ты можешь здесь курить. Хотя это не поощряется. Здесь не Синанон. Там вообще курить нельзя».
«У меня нет сигарет», — сказал он.
«Мы выдаем каждому жильцу по пачке в день».
«А деньги?» «У него их не было».
«Это бесплатно. Тут все бесплатно. Все, что надо, ты уже заплатил».
Джордж взял швабру, сунул в ведро и показал, как мыть. «А почему у меня денег нет?»
«Потому же, почему и бумажника, и фамилии. Но тебе все вернут. Именно это мы и хотим сделать. Вернуть тебе то, что у тебя отобрали».
«Туфли не по размеру», — сказал он.
«Мы зависим от пожертвований, но только новых вещей из магазинов. Потом мы, наверное, с тебя мерку снимем. Ты все туфли в коробке попробовал?»
«Угу», — сказал он.
«Ладно. Вот тебе ванна на первом этаже. Вначале займись ею. Затем, когда сделаешь, по-настоящему хорошо сделаешь. Идеально! Бери ведро со шваброй и топай наверх. Я тебе покажу там ванную. Дальше будет ванная на третьем этаже. Но чтобы подняться на третий этаж, тебе нужно спросить разрешение, потому что там живут тёлки. Так что вначале спроси кого-нибудь из персонала. Никогда не поднимайся туда без разрешения».
Джордж хлопнул его по спине.
«Ну как, Брюс? Порядок? Все понял?»
«Угу», — сказал Брюс, надраивая пол.
«Ты будешь делать эту работу», — объяснил Джордж. «Ванны мыть. Пока не сможешь, делать работу получше. А вообще-то неважно, чем человек занимается. Главное, чтобы он все делал как надо и этим гордился».
«А
«А я когда-нибудь стану, каким был?» — спросил Брюс.
«Каким ты был, ты сюда попал. Если ты снова станешь, каким был, рано или поздно опять сюда попадешь. Причем в следующий раз можешь не перетащиться. Что, нет? Тебе еще повезло, что ты здесь. Ты еле-еле сюда добрался».
«Меня кто-то сюда привез».
«Ты счастливчик! В следующий раз тебя могут не привезти. Просто вывалят на обочину и скажут, что так и было».
Он продолжал драить пол. «Сперва лучше заняться раковинами, потом ванной, потом унитазами, а уж пол в последнюю очередь».
«Угу», — сказал он и поставил швабру. «Тут нужна сноровка. Ничего, научишься».
Сосредотачиваясь, Брюс увидел перед собой трещины в эмали ванны. Тогда он побрызгал на трещины очистителем и пустил горячую воду. Поднялся пар, и он стоял в облаке, пока пара становилась все больше и больше. Ему нравился запах. После ланча Брюс сел в комнате отдыха и стал пить кофе. Никто с ним не заговорил. Все понимали, что он еще переламывается. Сидя и потягивая кофе из чашки, он слышал их разговор. Тут все друг друга знали.
«Если бы ты смотрел глазами мертвеца, ты по-прежнему бы мог видеть, но не смог бы управлять глазными мышцами, а значит, не смог бы фокусироваться. Ты не смог бы повернуть голову или глазные яблоки. Ты только смог бы ждать, пока мимо проследует какой-нибудь объект. Ты был бы скован, просто ждал бы и ждал. Жуткая была бы сцена».
Брюс смотрел на пар от кофе, только на него. Пар поднимался. Ему нравился запах.
«Эй!»
Его коснулась чья-то рука. Женская рука. «Эй!» Он немного повернул глазные яблоки.
«Ты как?»
«Нормально», — сказал он.
«Тебе уже лучше?»
«Мне нормально», — сказал он.
Брюс наблюдал за паром, поднимающимся от кофе. Он не смотрел ни на женщину, ни на кого-то еще. Только смотрел и смотрел на свой кофе. Ему нравилось, что запах такой теплый.
«Ты мог бы кого-то видеть, только когда они проходили бы прямо перед тобой. Только там, куда бы ты смотрел, и больше нигде. Или если бы лист или что-то еще проплыло бы у тебя перед глазами, только это бы навсегда и осталось. Только лист. Повернуться ты бы не смог».
«Угу»,
— сказал он, обеими руками сжимая кофейную чашку. «Прикинь, каково быть разумным, но не живым. Видишь и даже что-то соображаешь, но не живешь, только смотришь. Что-то узнаешь, но не живешь. Человек может умереть и существовать дальше. Порой то, что смотрит на тебя из чьих-то глаз, быть может, умерло еще в детстве. Оно там мертвое, но по-прежнему смотрит. На тебя смотрит не просто тело, в котором ничего нет. Там что-то есть, но мертвое. Все смотрит и смотрит. Оно не может перестать смотреть».
«Именно это и значит умереть», —
подключился к беседе кто-то еще.
«Когда ты не можешь перестать смотреть на то, что там перед тобой оказалось. На какую-нибудь чертову ерундовину, которая там прямо перед тобой. Когда ты ничего не можешь с этим поделать, типа выбрать там что-нибудь или изменить. Ты только можешь принять то, что там есть, как оно есть».
«Как бы тебе понравилось целую вечность глазеть на пивную банку? Быть может, не так и плохо? По крайней мере, нечего бояться».
Перед обедом, который им подавали в столовой, у них было время понятий. Несколько понятий записывалось разными сотрудниками на классной доске и обсуждалось. Брюс сидел, сложив руки на коленях, наблюдая за полом и прислушиваясь к тому, как греется большой кофейник. Тот вдруг принялся делать буль-буль, и этот звук его напугал. Живые и неживые твари обмениваются свойствами. Рассаживаясь в столовой на складных стульях, все это обсуждали. Похоже, они были знакомы с этим понятием. Очевидно, каждое понятие составляло часть образа мыслей нового пути. Возможно, их запоминали, а затем снова и снова обдумывали. Буль-буль. Устремление неживых тварей сильнее устремления живых тварей. Они заговорили об этом. Буль-буль. Шум кофейника становился все сильнее и все больше пугал Брюса. Но он не двигался и не смотрел в ту сторону. Просто сидел, где сидел, и слушал. Ему было трудно слушать, о чем они говорили, из-за кофейника. «Мы накапливаем внутри себя слишком много неживого устремления и обмениваемся. Черт, может, кто-нибудь сходит и посмотрит на этот проклятый кофейник, чего там с ним такое?»